Рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Приветствую всех зрителей. У нас сегодня 25 марта, пятница. 20 часов 2 минуты по московскому времени. У нас два сегодня эфира. Первый эфир с Андреем Сиденко. Андрей, мы тебя приветствуем.
Приветствую, Марк. Приветствую,
да, зрители. Да. Мы будем говорить о русском Лондоне. «Отнять и поделить», так назвали эфир. Как я его вчера и анонсировал, на своем канале Фейгин Ньюс, на него тоже подписывайтесь обязательно. Мы будем говорить о богатстве, которое можно потрогать. Это то, что украдено из России. И, в общем-то говоря, значит, теперь находится далеко за его пределами, как принято раньше было говорить, на Туманном Альбионе. У меня просьба, пожалуйста, всех зрителей канала Фейгин Лайф, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, пожалуйста, и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, потому что мы перешагнули 557, по-моему, тысяч, напомните мне, я уж уже сбился. 58, да, но вот 558 тысяч подписчиков у нас уже, но мы рассчитываем на существенное увеличение этого количества. И также напоминаю, что у нас после эфира с Андреем Сидельниковым будет эфир с Алексеем Арестовичем, как и каждый день. Несмотря на то, что пятница, люди как-то пытаются от всего этого освободиться и не думать, но все равно мы, как и каждый день, будем со сводкой новостей из тыла и из фронта в Украине, идущей войны, рассказывать о новостях. Андрей, напомню, возглавляет движение «Говорите громче», которое в какой-то момент вот занялось активно, плотно, ну, протяжении долгого времени, но сейчас особенно вот этими подсанкционными лицами, особенно сегодня, если ты видел, один из них в очередной уже раз, это Петр Авен, заявил, как он несчастлив, как он страдает, что у него нет, блядь, денег, что у него того нет всего, и вот эту уборщицу не может нанять, что он водителем должен работать, а до этого его компаньон Фридман то же самое говорил, и они плачут и плачут в интервью Блумбергу, что вот как они дальше будут жить. Скажи, пожалуйста, вот первый вопрос такой. Ведь эти люди постоянно живут в Великобритании. Они же фактически в Россию-то практически и не ездят уже многие годы. Вот как в русском Лондоне относились в русской общине и вне ее к их богатству? Несметным богатством, потому что это люди там в состоянии там, 10-15 миллиардов долларов и так далее. Причем с активами, которые обращаются именно в основном через Лондон, я бы так сказал. Оттуда они управляют своими активами. Вот что бы ты в самом общем виде хотел сказать?
Ну, они действительно, многие из них не бывали в России уже годами, надо сказать. Вокруг себя они создавали все эти годы такую ауру таинственности, периодически выходила в прессу разная информация о их недвижимости, о их какой-то деятельности. Ну, естественно, есть ежегодные списки разных изданий. Вот у меня просто, когда готовился к эфиру, у меня есть последний, то, что есть в общем доступе, это на 21 мая 2021 года вышел рейтинг известных вообще лиц, не только россиян, ну, типа такого что-то списка Forbes, и там, в общем-то, обозначены, я выписал для себя, значит, наши интересующие имена, и вот этот рейтинг 200 человек был опубликован в мае прошлого года. Значит, что касается русской общины, ну, надо сказать, здесь действительно в Лондоне живут совершенно разные россияне. На виду основная часть – это такие богатые россияне, которые стремились попасть в, значит, в окружение вот этим вот лицам, этим олигархам, по большому счету. Многие из них получали от них деньги на разные проекты и под видом культурных проектов в основном, значит, облапашивали, собственно говоря, англичан. Значит, и здесь, в принципе, к ним есть определенная, как бы, такая ненависть и недоверие. В то же время те, у кого есть деньги, те, вот, как мы сейчас называем, пособники вот этого фашистского режима Путина, они все эти годы стремились попасть вот в окружение, побывать на мероприятиях закрытых, которые проводили периодически эти лица. То есть, в принципе, такое было перед ними такое арабское боголепие. Да? Они пытались, в общем-то, действительно войти в круг, чтобы побольше денег украсть, значит, из российского бюджета у российских граждан. Ну, собственно говоря, как бы у них есть свои источники, но хотелось все время больше. Им надо все больше и больше этих денег. И все вот эти балы, значит, зазывали каждого этого олигарха к себе на мероприятия, которые тоже такие были окружены такой, в общем-то, богемской таинственностью, ну, то есть вот это золото, значит, какие-то известные лица, значит, мира, значит, Лондона, всякие, значит, светские люди и актеры. Ну, то есть, в общем-то, пытались как-то вот войти вот в эту элиту английскую. Надо сказать, что ни у кого это не получилось. Ну, может быть, отдельно надо говорить про Романа Абрамовича, который, благодаря тому, что был куплен много лет назад клуб Челси, да и вообще, в общем-то, вот район Кенсингтон и Челси, огромное количество недвижимости принадлежит Абрамовичу, просто недвижимости даже. Вот. И, конечно же, огромное количество фанатов, исторический клуб Челси, они, в общем-то, сейчас все вот печалятся, горюют, и как Абрамович плачется, да, вот у нас сегодня Авин начал подвозить цистерны слез для того, чтобы, значит, как-то разжалобить к себе, значит, такую нейтральную публику. Ну, вот я проехался по домам-то вот этих товарищей. Да. Могу сказать, во всяком случае, ну, многих просто нету. Многие убежали непонятно куда. Мы об этом поговорим, наверное, в дальнейшем. Но то, что я увидел, во всяком случае, вот эти вот люди, которые плачутся, да, вот Фридман, например, мы покажем, значит, дом Фридмана. И охрана, я знаю, что работает полностью став, все получают зарплаты. Все это рассчитано вообще непонятно на кого. Говорить о том, что у них нету денег, но это просто несерьезно. И они вот действительно якобы не могут купить, значит, там продукты или заплатить за уборку. Но это просто смешно, это просто такая, это просто ложь, да, это просто наглая совершенно ложь. У них миллиарды наворованных денег, да, что-то арестовано. Безусловно, они сейчас не могут продать недвижимость, которая находится под арестом тех людей, которые вошли в санкционный список, ну вот, и они уже все прекрасно понимают, даже рангом пониже, что до них очередь тоже дойдет. Русский Лондон сейчас напуган просто совершенно, вообще в диком вообще происходит, в мозгах людей какие-то дикие вещи, тут переворачиваются, делают сальто мортали в воздухе, значит, они никогда якобы не, значит, сотрудничали и не, вообще были против Путина. То есть сейчас, вот, знаете, мне было смешно вообще сейчас вот наблюдать последние недели, честно говоря. Определенных людей я знаю уже лет 10, причем достаточно лично многих знаю. И вот как они сейчас начинают вообще выкручиваться, чтобы, не дай бог, их квартирки на ворованные деньги не забрали. Это, конечно, пируэты, это отдельные нам книги надо писать по этому поводу. Вот. Ну, а в принципе, на самом деле, как бы, вот у нас месяц война уже идет, да? Значит, русский Лондон по большому счету мало участвуют, скажем так, в помощи Украине.
То есть русские не помогают украинцам, скажем так.
В основном нет. Либо
да, сейчас. Но мы имеем в виду в целом.
В целом нет. У нас каждый день проходят митинги, которые украинская диаспора устраивает на центральных площадях города. Просто каждый день. Вот весь месяц. Каждый день митинги проходят. Либо на Трафальгарской площади, либо это у парламента, либо это напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В субботу будет большой, вот действительно большой марш. Я думаю, что порядка 15-20 тысяч выйдет вообще на улицу. Но это будут англичане в основном. Русские на митинги, россияне ходят очень мало. Если брать как бы общее количество, допустим, на 1000 человек митинги, ну, 15-30, может быть, будет россиян. Может быть. Я бываю не на каждом сам митинге, но на каждом митинге, который я хожу, смотрю на лица людей. Многих, действительно, тысячи людей просто знаю здесь в лицо. Вот, многие знают меня. И надо сказать, действительно, россиян просто раз-два и обчелся. Они предпочитают сидеть либо в чатиках вот, в Телеграме обсуждать, разные охуют и ахуют, как же они поедут теперь домой, значит, как к ним будут родители приезжать, вообще, что же делать с деньгами, как перевести деньги оттуда. То есть у всех как бы такая паника по своему собственному карману. Ну, в общем-то, Михаил Ходорковский, значит, организовал фонд помощи российским беженцам, я подчеркиваю, российским беженцам. Огромное количество людей находится в недоумении, о каких вообще беженцах из России на сегодняшний день может идти речь, когда сегодня беженцы только из Украины. Борис Акунин, значит, Барышников и Гуриев, они создали фонд помощи украинцам. Ну вот, но надо сказать, как бы зная тех людей, которые уже присосались и к одному, и к другому фонду, а этих людей я прекрасно знаю многие годы, ну, в общем-то, видимо, кроме как распилом и пиаром заниматься они не будут. большому счету. Mm-hmm. Вот, потому что действительно вокруг себя собрали всякую низость, всякую гадость, вот эта вся, которая все эти годы кормилась от российских денег. Они ходили и на приемы в посольство, и взаимодействовали с Россотрудничеством, получали оттуда деньги и прекрасно жили. А сейчас лавочка свернулась. Естественно, в общем-то, сейчас идет речь о том, чтобы что Великобритания рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений. Мы, в свою очередь, написали несколько писем премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Я периодически встречаюсь с членами парламента, с депутатами, которым мы тоже высказываем свое мнение о том, как необходимо вести на сегодняшний день политику. Ну, просто 10 последних лет, надо сказать, как бы до войны, значит, мы занимались, в общем-то, всем тем же самым. Мы требовали санкций, мы говорили о том, чтобы вот эту шпионскую сеть, которая развернута фашистской Россией в Великобритании, по всем оценкам экспертов, это людей намного больше сейчас вообще завербовано, чем было во все годы холодной войны с Советским Союзом. То есть здесь информация, скажем так, для спецслужб Великобритании наверняка не новая, потому что они все прекрасно это знают. Но почему до сих пор люди, которые являются агентами, которые являются информаторами, продолжают вообще спокойно жить, мне вообще это непонятно. Поэтому, в общем-то, да, вот с начала войны, движение «Говорите громче», мы создали отдельный проект, проект «Возмездие», мы его назвали. Ну вот, он рассчитан как раз на выявление пособников вот этого фашистского путинского режима в России, которых мы знаем много. У нас приходит огромное количество писем, и, в принципе, я, наверное, пользуясь случаем, хотел бы обратиться вот к нашим зрителям, присылать информацию, вот если вы знаете, потому что действительно найти информацию в публичном доступе очень сложно. И если вы знаете какую-то информацию по пособникам вот этого фашистского путинского режима, вы присылайте к нам в проект «Возмездие». Вся информация у нас анонимна, и мы пересылаем все это в США и Великобританию, соответствующие органы, потому что, в общем-то, ну, надо как-то это все исправлять. Потому что 10 лет действительно проявлял Запад озабоченность, а сейчас, ну, слава богу, хоть санкции принимают. Каждый день принимают санкции. Вот вчера был принят очередной пакет Великобритании. На следующей неделе, по моей информации, будет еще один пакет принят санкций и санкционных людей. Значит, новых людей мы увидим в этом списке. На прошлой неделе проект «Возмездие» отправил дополнительные 70 фамилий. Уже, по-моему, 250 фамилий, которые мы, значит, с момента начала военных действий отправили в правительство Великобритании. Поэтому мы надеемся, что все больше и больше людей окажется в санкционном списке, и они понесут вообще законное такое и то возмездие, которое они заслужили. Это вообще, собственно говоря, вот эта справедливость, которая в мире не существует, хотя бы в данном контексте, она может как-то восторжествовать. Ну, вот в той или иной мере.
Так, нас смотрят 17,5 тысяч человек. У меня еще раз просьба к тем, кто присоединился прямо сейчас. Мы 15 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напоминаю, через 45 минут у нас будет в эфире Алексей Арестович, советник офиса президента, с новостями из Украины. Одновременно с тем я вам напоминаю, вот у нас QR-код размещен на прямо экране, на который, наведя, вы можете через смартфон, например, попасть на пожертвования, которые можно делать через PayPal. Поэтому используйте эту возможность, как и другие площадки у нас есть, и биткоины, и другие способы пожертвований. О канале в опцию пройдите, там есть ссылки на финансовые вот эти площадки, на которых вы можете помочь нашему каналу. Ну что, теперь приступим к тому, что тебе удалось обойти, и посмотрим, как живут, как говорил писатель, значит, дети Поволжья, сироты. Поживем, как сироты живут.
Да, бедные несчастные.
Это, говорит, сироты, значит, в 12 стульях Альхин так пристроил всех своих родственников. Так, ну что же, начнем с дома, как я понимаю, фотографию. Которая... Это у нас ворота к дому Фридмана.
Михаил Фридман.
Так, да, вот это с трубами, значит, это его дом, да, за воротами находится?
Это такой замок, да, он по оценкам на сегодняшний день, сейчас очень сложно говорить о стоимости вообще недвижимости, да, так. Потому что в легальных источниках вообще по всей недвижимости старые устаревшие данные. А, в общем-то, за несколько лет уже в Великобритании, ну, колоссально вышло такой прогрессивный был скачок цен на всю недвижимость. Но на сегодняшний день, наверное, можно оценить вот этот особняк.
Красненький, с трубами, с трубами, вот этот вот красненький. Мы сейчас показываем на заднюю там... часть. Вот много труб, это что, камины, как ты думаешь?
Это камины, это, в общем-то, он вложил, насколько мне известно, по-моему, 40 миллионов фунтов только в отделку этого здания.
Mm, да? Прекрасно.
Был куплен этот дом был за 65 миллионов фунтов. Mm-hmm. Это было очень много лет назад. На сегодняшний день стоимость его больше 100 миллионов, 120 миллионов фунтов стерлингов. Значит, это не только дом, это 2 гектара территории. Значит, там поля, огромное количество других построек и для охраны, и для, собственно говоря, значит, прислуги. То есть, по большому счету, это такое, в общем-то, маленькое государство. Да, вот государство в городе. В общем-то, охрана очень серьезная. Вот я начал действительно свою поездку по недвижимости. Это был самый отдаленный для меня участок. Это север Лондона, престижный район, недалеко от района Хайгейт. Это может быть, многие наши зрители знают, есть известное в Лондоне кладбище Хайгейт, где похоронен Карл Маркс и Александр Литвиненко. Ну, в общем-то, там, в этом, вокруг этого района, огромное количество зданий, домов, квартир.
Ну вот это, вот мы сейчас показываем фотографию внутреннего двора, где стоят машины, то есть у него и дом отдельный для охраны, и для водителей, и для прислуги, как я это себе понимаю.
Все отдельно, все работает. По моей информации, во-первых, я с охранником, охрана вышла сразу же, да, значит, когда я там только прошел со съемкой, везде камеры стоят, естественно. Ну, я находился на общественной территории, поэтому я имел право делать все, что хочу, и снимать в том числе. Вышел охранник, и мне так сказал, что вот мы видим пока... Он мне сказал прямой, мы видим по камерам, вы здесь ходите и снимаете. Я говорю, да, я здесь хожу и снимаю, и имею на это право. На что, в общем-то, не было никаких замечаний, достаточно приветливый мужчина.
Можно, я сейчас потому что я...
И, собственно говоря, в принципе, как бы это вот, было несколько историй с охраной, в общем-то, это самый такой, самый приличный, очень вежливый, то есть все было в порядке, но там полностью работает весь став, никто, естественно, не уволен, у меня есть, в общем-то, знакомые, которые находятся внутри и работают внутри этого дома, всем зарплату выплачивают, все в порядке, вот эти слезы Фридмана о том, что не хватает денег на уборщицу, это полная ложь. Безусловно, арестовано большое количество счетов и недвижимости, но это только, я думаю, что верхушка айсберга, потому что в основном у них деньги спрятаны в офшорах, до которых просто так не добраться, и это, в общем-то, действительно большая проблема, но это для больших расследователей уже, которые имеют доступ вообще-то к секретной информации, по большому счету, здесь уже на бытовом уровне это сложно все сделать.
Давайте видео посмотрим, которое ты снял вокруг дома. Оно тоже покажет локацию, где это все расположено.
Я снимал вокруг. Снимал вокруг, собственно говоря, что находится вокруг, чтобы имели зрители представление о том, где это находится. Напротив вот этого большого забора, длинного забора, находится футбольное поле. Там дальше находятся другие дома, то есть рядом с домом прям стоит общественная остановка общественного транспорта, автобусы. Автобусная остановка также называется, как и дом, значит, Фридмана, Эттон Хаус. Так что, в общем-то, здесь так вот за заборчиком высоким, свое государство построено. Рядом с домом Фридмана находится усадьба, если можно назвать тоже, дом Усманова.
Так.
Значит, это у них, насколько я понял, насколько мне
известно... Вот мы сейчас показываем ворота в дом Усманова. Просто...
Бичвуд-хаус.
Бичвуд-хаус, да. Два фонарика таких изящных. Так,
отличие от пространства и дома Фридмана, здесь, конечно же, вообще ничего не видно. Здесь полностью за деревьями так архитектура сделана, что невозможно... с улицы посмотреть, что происходит вообще внутри, какие там есть здания. Вот, по информации на сегодняшний день, сегодня утром английская пресса написала, что якобы Усманов успел избавиться от своих активов, да, в Лондоне. Насколько это правда, мне сложно сказать, но я точно знаю, что сейчас, во всяком случае, в Великобритании, в Лондоне, значит, богатые россияне пытаются переписать с себя недвижимость, потому что, в общем-то, ну, рыльца у всех в пушку, и боятся, что у них тоже это отберут. То есть такой процесс начался, я знаю, что и в Америке на Манхэттене перепись просто идет, как оголделые друг друга на перегонки бегут, чтобы быстрее переписать на кого-то, кто не связан напрямую, значит, с фашистским режимом Путина. Ну вот, ну и по информации на сегодняшнее утро, якобы Усманов вот этот дом на Бичвуд Хаус, он тоже продал. Ну, переоформил на кого-то.
Так, мы сейчас видео посмотрим. У нас есть видео, где проезда Усманова видео дома. Вот мы смотрим видео, длинный забор. Ты говоришь, они примыкают прям вместе, соседи Усманов
они
и Фридман.
Они полностью вместе, и более того, по моей информации, это не точно, я не могу как бы ручаться за это, но похоже, что там даже нету забора между ними. То есть они, всем известно, что они знакомы, что они, в общем-то, общаются. Ну и, насколько я понимаю, территория чисто условно разделена между их вот домами. Mm-hmm. Тоже огромная территория у Усманова. Ну вот, то есть как бы здесь они даже равнозначны на самом деле. И здесь очень, как бы, в принципе, говорить сейчас о стоимости сложно, да, как бы, потому что, еще раз говорю, цены растут, и есть только на, там, на 17-й год есть информация. Значит, он... На самом деле, надо сказать, что все эти люди, они покупали не просто дома, они покупали дома с историей. Для них было очень важно, чтобы то место, где они собирались жить, было бы исторически связано с Великобританией. То есть они таким образом хотели расположить себе местную английскую элиту. Но они думали, что они смогут расположить. Конечно, этого не произошло, они могут только покупать эту элиту. Ну вот, значит, до введения санкций на Фридмана, по моей информации, структуры Фридмана заплатили лоббистским компаниям в одной только Великобритании 200 миллионов фунтов для того, чтобы не попал он в списки санкционные. Mm-hmm. Ну, как видим, это, в общем-то, не получилось. Деньги были, видимо, разворованы, и кого-то они коррумпировали вплоть до уборщиц разных министерств.
По большому счету. Прекрасно. Вот. Мы сейчас, значит, показываем, да, квартиру
занимались попыткой, собственно говоря,
квартиру Фридмана. Мы сейчас уже фотография квартиры Фридмана. Она вторая слева. Вот этот дом, точнее таунхаус, это не квартира, да. Это вот Фридмана уже тоже в Лондоне. Где это и что там происходит? Чье это имущество?
Значит,
кто там
это
живет?
Отдельно, это другой район уже Лондона. Это отдельное, его отдельный как бы дом. Дом, ну, не такой уж большой по сравнению с его, значит, предыдущим поместьем. Это находится, я могу сказать, сейчас, в общем-то, здесь вот, я же ездил, составлял список, чтобы логистически было успеть в разные части города, да, проехать. Поэтому, значит, это у нас Фридман, да, это 25 Карлович Клоуз, это находится рядом с метро Сан-Джеймс-Вуд, это уже ближе прям совсем к центру. Если брать как бы какое-то сравнение, это, грубо говоря, ну, вот чуть-чуть подальше, чем Садовое кольцо в Москве. Скажем так, mm-hmm. в общем-то. Это уже, это тоже, естественно, престижное место, но оно не настолько как бы популярное, в общем-то, у россиян. Мы видим на фотографиях, там огороженная территория, там комплекс домов стоит. Это как вот, ну, такой тоже вот, типа поселочек внутри города, ну, вот, с охраной. Охрана ко мне тоже подходила, узнавала, что это я делаю, я говорю, снимаю. То есть тоже, как бы, в общем-то, это английская охрана была, никаких проблем не составила, потому что я был на общественной территории и имел право снимать, что хочу.
Так, небольшое объявление для зрителей. Смотрите, Алексей Арестович мне написал, он задерживается на час, поэтому у нас не в 21 по московскому времени, соответственно, не в 21 по Москве будет эфир с Арестовичем, а в 22 по Москве, на час позже. У них там что-то случилось, ну, война, сами понимаете, и поэтому Алексей извинился и попросил, чтобы вы не расходились, мы эфир проведем в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 20 часов 26 минут, мы в эфире с Андреем Синяк, ну, значит, Андрей, сделаем чуть-чуть подлиннее, чтобы успеть все показать зрителям с тобой эфир. Так что, если где-то есть возможность, вы пометьте сообщите. Я уже разместил в своих социальных сетях, что вот у нас такая задержка, у нас такое иногда бывает. К сожалению, Алексей Арестович, он сейчас на Банковой находится, и там у них какой-то очередной аврал, ну, ничего не поделаешь. Так что терпите, эфир будет, но в 22 часа. Сейчас мы посмотрели на вот этот второй дом, таунхаус, точнее, Фридмана, посмотрим, что дальше есть. У нас следующее, Ротенберг, как я понимаю, Ротенберг Боря.
О, да.
Да, сейчас появится, сейчас Константина попросим показать нам дом Ротенберга. Ну, так выглядит скромно, беленький такой, три бойницы, три этажика. Вроде как, знаешь, у нас такого никогда не будет, но, тем не менее, в сравнении с поместьями Усманова и Фридмана, как-то скромно. Разъясни нам, как это так случилось.
Значит, действительно, из того, что я увидел, по большому счету, выглядит этот дом достаточно скромно по сравнению с другими, значит, домами. Вот. Но могу сказать как бы следующее. Этот дом находится на очень тихой улице в центре, прям в центре тоже Лондона. Это метро Слоун Сквер. Это, в общем-то, престижнейший, один из престижнейших районов. И вот если посмотреть на фотографию, да, то, в общем-то, можно увидеть, что, в общем, действительно, вроде как не такой большой.
Вот мы уже видео показываем улицы, кстати, Андрей. Сейчас вот
улица, да, видео улицы. Да, да, да. Угу. То есть нужно просто сказать как бы зрителям о том, что этот дом, во-первых, глубь достаточно большое пространство занимает, достаточно большое пространство под землей. Там, конечно, немного этажей, как бы, но, во всяком случае, там достаточное место. Есть у этого дома свой собственный садик. Многие, скажем так, владельцы похожих домов могут разместить там и небольшой открытый бассейн. То есть, в принципе, это, в общем-то, вот, казалось бы, вроде не скромно. На сегодняшний день стоимость этого дома около 10 миллионов фунтов.
Угу. Тоже неплохо, да?
Вот, был он приобретен, угу, по-моему, если мне не изменяет память, вот годов мало, ну, очень достаточно давно, но тогда он стоил 5 миллионов фунтов.
Угу.
Да. То есть, в принципе, как бы так, достаточно скромно. Значит, видно, что дом нежилой, там не находится никто, нет ни охраны, нету ни, значит, обслуги. И в этом доме никто сейчас не находится, не живет. То есть, видимо, и, соответственно, никакие родственники, все уже выехали в неизвестном направлении, по большому счету. Потому что многие, конечно, сбежали, надо сказать.
Ну, вот, подойдите, но он, конечно, же, Ротенберг будет... давно в санкционных списках, как я понимаю.
Дело в том, что, ну, кроме... он мог быть в санкционных списках, но никто не замораживал недвижимость до войны. Да? То есть, в общем-то, был... А санкционный список что раньше означал? Не имеет возможности переехать как бы в Великобританию. Вот и все санкции, да, не мог там переводить какие-то, может быть, деньги, еще что-то. Все, недвижимость вся была полностью в их распоряжении, и это, насколько я понимаю, принадлежит семье Бориса Ротенберга. Ну, есть же там и дочери, есть и дети вообще, как бы, и кто-то еще родственник. То есть дом пустует на сегодняшний день. Как долго он пустует, не знаю, но буду периодически проверять, скажем так, посмотрим,
так,
что там будет объявляться.
Так, нас смотрит почти 20600 человек, и 6100 поставили свои лайки, благодарим. Еще раз напоминаю, что эфир, стрим с Алексеем Арестовичем будет в 22.00 по Москве, он переносится на час позже, потому что сложность у Алексея Арестовича, так что, пожалуйста, не ошибитесь. Переходим к следующему, у нас следующий Герман Хан, это компаньон Фридмана и Авина, по ряду их проектов и за границей, и в России. Вот смотрим на его такой приятного коричневого цвета домик с колоннами.
Да, так, надо сказать, как бы это вообще самый центр и одно из самых престижнейших мест у Германа Хана. Значит, это, значит, дом расположен на... сейчас... Да, это Итон Сквер. Итон, я думаю, что... Само название говорит за себя, по большому счету. Недалеко от станции Виктория находится, где железнодорожный вокзал, и тоже огромное количество разной исторической и вообще всяких достопримечательностей. И надо сказать, что вот это вот, вокруг вот этого сквера, значит, по всему окружности находятся дома, но вот угловые дома, на стык которые, да, они самые большие. И там жизнь кипит. Там при мне заходили, выходили люди. То есть там на всех этажах горели, значит, горел свет. То есть, в общем-то, семья, значит, Германа Хана находится внутри. Никаких проблем, я так понимаю, опять-таки, с оплатой, обслуги, продуктами, покупкой и всего остального у них не существует. То есть жизнь, как бы, в общем-то, не такая, о которой они рассказывают в газетах. Вот. Поэтому, в принципе, да, это один из самых красивейших внутри, насколько мне известно, отделок. Тоже Хан потратил огромное количество денег на это. Был куплен этот дом порядка 85 миллионов фунтов. Это была оценка на 2017 год.
Так.
То есть у нас прошло уже 5 лет. Ну, значит, этот дом на сегодняшний день может стоить порядка 120-130 миллионов фунтов.
Угу.
То есть здесь уже нужно оценку производить.
Вот мы сейчас показываем видео, как выглядит улица, на которой расположен дом Германа Хана. Это, да, вот улица, у него такая достаточно хибара, это не маленькая. Нет,
это один из, получается, на этой площади, вот если брать как бы отдельными вот этими, не отдельными зданиями, а отдельными домами, да, потому что вот они идут по номерам прямо. Я сначала даже не очень как бы понял, где как бы этот номер, потому что заканчивается дом на 117, а у него номер дома 118. Я думаю, как так-то? Куда делся неправильный адрес, что ли, или нет? Нет, это вот там на стыке, вот этот 118 дом, на стыке находится один из самых больших на этой улице, значит, вот в этом сквере. Так что здесь, как бы, да, Герман Хан, приобретая недвижимость, тоже исходил из, видимо, площади и престижности.
Так, поехали дальше. Ну что, пошел самый сок. Не отвлекайтесь от экранов. Сейчас пойдут самые сочные. Вот перед вами дом Дерипаски. Вот
многие...
показываем фотографию входной группы его, значит, с колоннами, да. Классический английский стиль.
Многие в последнюю неделю, наверное, обратили внимание, потому что дом Дерипаски стал известен, ну, в общем-то, по всему миру. Он был захвачен, анархистами, не анархистами. Во всяком случае, как бы, да, ночью вскрыли дом, он пустой был, поменяли замки, и, значит, в час ночи полиция приехала. И только через сутки удалось уговорить тех людей, которые внутри здания были, вывесили украинский флаг, вывесили разные, значит, своего движения всякие прокламации. Значит, полиция их уговорила сдаться, да, и выйти наружу, потому что полиция, ну, не имела права также врываться по закону. Значит, их, собственно говоря, хватать. Этот дом стал известен по всему миру. Дом оценивается сейчас, я попробую найти эту информацию, она у меня тоже выписана.
Видео, сейчас смотрим видео улицы, где дом 5 расположен в Дерипаске.
Да. Это дом находится в самом подчеркиваю, престижном районе Белгравия. Самая дорогая недвижимость. То есть это как бы, да, то есть в общем-то здесь много, кстати, в этом районе очень много квартир и других разных пособников режима. Я знаю, что, например, вот квартира певицы Валерии.
Да что ты, у Валерии там есть?
Да, квартира у певицы Валерии, вот Иосифа Пригожина и ее супруга находится также в престижнейшем районе Белгравия. То есть, в общем-то, и там на самом деле копать не перекопать. Тысячи домов такого порядка. Домов владеют российские граждане, которые пособничали все эти годы и являются архитекторами этого фашистского режима.
Все так, патриоты, здесь, конечно, все патриоты, все любят Россию, все обожают ее.
Естественно, конечно. Но это как без этого, по большому счету.
Так, ну теперь пойдем за самым сочным. Итак, дом, квартира некой Ковалевой. Расскажи нам об этой... Вот мы сначала документы показываем. Сейчас на эту Полину, да, Ковалеву идет документ, выписка соответствующая, чем она владеет. Кто такая Полина Ковалева?
Полина Ковалева – это падчерица Сергея Лаврова.
Ну, то есть ее мать, его любовница, так?
Его мать, его, да.
При живой-то жене, как говорится, а? При благоверной.
Полина Ковалева интересная история вышла на самом деле. А здесь, значит, ну, во-первых, она училась в Лондоне, она, по-моему, Imperial College закончила. Значит, в то время, когда она училась, она жила в квартире, принадлежащей российскому посольству. Естественно, никаких денег она не платила.
Ну,
за,
понятно.
Да, то есть это вот вообще прямая коррупция изначально. Она долгие годы там жила. Вот. И вот совсем недавно она приобрела, значит, вот, вот эту квартиру, которая находится...
Так, посмотрим, попросим Костю поставить нам фотографию, пройдемте к Лабазу, мамаша, как говорил классик.
Да, вот было она. Очень сложно, кстати, найти, вообще вся информация вообще засекречена, по большому счету, ага. В прямом доступе ее нету. Вот нам удалось достать вот этот план, значит, этой квартиры, я прям на месте вычислил эти окна этой квартиры. И это произошло, я был, значит, и снимал буквально за сутки. Я ночью снимал, а с утра стало известно, что Полина Ковалева была внесена в санкционные списки. Мы обращались 2 недели назад, написали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо со списком. В этот список входила Полина Ковалева. И вообще, собственно говоря, вот этот в четверг, который... То есть вчера этот список был обнародован. Вот эти все 53 фамилии, мы их передали где-то 2 недели назад, значит, от проекта «Возмездие» передали в правительство Великобритании, в английские спецслужбы. И у нас список, конечно, был больше, чем 53 фамилии, но прям 53 фамилии мы упоминали, они все находятся сейчас в списке. И за 2 дня, вот по моей информации сегодня уже, за 2 дня, значит, Полину Ковалеву предупредили о том, что будет внесена ее фамилия в список. Она в спешке сбежала, в неизвестном направлении улетела из Великобритании, и, как мы видим, просто вот эти ночи...
Сейчас видео покажут, что за дом, потому что на фотографии это вроде первый этаж, знаешь, непрестижно, бомжи могут лазить и так далее. А на самом деле вот так выглядит дом,
там
видео.
Охраняемая там охраняемая территория. Так. Бомжи как бы, там везде опять-таки камеры. Этот дом может быть не самый престижный, естественно, да, он находится прямо в парке под названием Холланд Парк.
Известный Холланд Парк, да, я бывал там много раз. Да.
Это недалеко, это где-то в 10 минутах ходьмы от российского посольства. Мы сейчас перейдем на эту улицу, про которую, как бы, в общем-то, я говорю. И там вот самая закрытая улица, и, в общем-то, это большая удача, что у нас получилось, как бы, сделать съемку. Значит, и это Хай-стрит Кенсингтон, это район Челси, это престижнейшее и дорогое, значит, дорогая недвижимость. Поэтому, в общем-то, да, откуда у бывшей без году недели студенточки десятки миллионов фунтов, как бы можно только догадаться.
Ну, все понятно, да? Что наплодили их, понимаешь?
Ну, так. Вот, поэтому... Вот таких, как Полина Ковалева, на самом деле в Лондоне сотни. Просто
но,
сотни.
Это родственницы, доверенные лица, наложницы, шлюхи. Кто эти люди? Да. И они все содержатся за счет русского Вани, который в забоях подыхает и в шахтах. Ну, вот просто не все понимают, откуда богатство. А богатство все оттуда же.
Ну, это все украдено, да, у населения и в России, безусловно. Вот, в принципе, вот я снимал для того, чтобы просто люди увидели, куда
ушли ваши деньги, да, да.
То есть это действительно десятки миллионов фунтов. Каждый дом это порядка, ну, от 5 и выше миллионов фунтов. Нужно понимать, это как бы это большие деньги. И, казалось бы, вроде 5 миллионов фунтов для олигарха это не такие большие.
Совсем,
да,
небольшие.
У которых миллиардеры. Ну вот на 21 год, я вот говорил, значит, первые в списке вообще в Великобритании. В 21 году вот по оценке газета Sunday Times находится на первом месте Леонид Лаватник. 23 миллиарда на 21 мая 2021 года. Угу. Вот мы показали дом Усманова. Он был на 6-м месте с 13 миллиардами 406 миллионами. На 8-м месте Роман Абрамович, который мы сейчас покажем, его дом. На 11-м месте в 2021 году находился Михаил Фридман с 10 миллиардами 790 миллионами. Герман Хан находился на 20-м месте. И из тех, кого мы показываем, да, другие, как бы я выписывал просто русские имена, и до этих пока еще не дошли руки, но мы будем обязательно снимать вот этих миллиардеров.
Ну, давай к следующему перейдем, чтобы успеть, потому что у нас материала
это у нас
много.
Как раз улица миллионеров,
конечно, у нас, да? Следующий Шувалов. У нас следующий Шувалов. Шувалов, этот вообще, сука, чиновник. Он, значит, до последнего момента, пока не перешел работать там год с небольшим назад, значит, в, ну, больше уже, да, в банк ВЭП, значит, он, соответственно, был просто чиновник всю свою жизнь, там, премьером, министром, в администрации президента начинал и так далее, с 90-х годов, на самом деле. И вот, вот в этом доме у него гигантская, значит, хата, которая стоит и так далее. Вот расскажи нам это все.
Значит, да. Значит, по стоимости квартиры, опять-таки, на сегодняшний день очень и очень сложно оценивать эту недвижимость, потому что официальная оценка была там 5 лет назад или что-то такое. Значит, дом находится на берегу Темзы.
Прекрасно.
В трех минутах ходьбы от Трафальгарской площади.
Красота.
И вот такая маленькая, вот это, казалось бы, маленькая улочка, да, напротив этого. Этот дом расположен напротив.
Так-так.
Министерство обороны Великобритании.
Прекрасно.
Так. Последний раз, когда прилетал министр обороны Шойгу, это было несколько лет назад, он был замечен входящий в квартиру Шувалова. Значит, замечен был журналистами, об этом тоже уже писалось, можно поднять как бы источники. Вот. И тогда в английской прессе произошел небольшой скандал, потому что как-то так, оказывается, все узнали в тот момент, что это квартира Шувалова, что, оказывается, квартира расположена напротив Министерства обороны, и вопрос пошел о шпионской вообще как бы деятельности, по большому счету, там обслуги или тех людей, которые, значит, там работали.
Вот мы видео там показываем было... сейчас на видео вот этот дом Шувалова, а сейчас камера повернется, вы увидите прямо напротив 5 метров Министерства обороны Великобритании. Да. То есть они знают, где селиться, кто их истинные хозяева. Вот, пожалуйста, Министерство обороны.
В этой квартире сделана отдельная спальня для собачки Корги любимой.
Прекрасно, прекрасно. Я всегда мечтал такой, значит,
понежиться. Ну, у нас есть один с шубохранилищем был, по-моему.
Да, это для собачек Никунин. Корги отдельная комната.
Да, значит, вот сын Никунин тоже, по-моему, уже под санкциями, либо ближайший на следующей неделе будет внесен, потому что по нему как бы тоже огромное количество наворованной недвижимости, купленные наворованные деньги. И, в принципе, по большому счету, те люди, те окружения, которые есть у этих людей, как бы, они занимаются напрямую шпионажем, по большому счету. Mm-hmm. А уж те, как бы, работники у Шувалова, однозначно, совершенно, я не сомневаюсь в том, что оборудование в квартире Шувалова имеется для того, чтобы шпионить за Министерством обороны Великобритании.
Звучит есть, интересно.
Значит, Шуваловых жена Ольга жила все эти годы, вот. А у меня, в общем-то, есть определенные знакомые, у которых есть другие знакомые, которые тоже имеют поскромнее квартирки в этом доме. Ну и много разных историй таких, по большому счету. Было рассказано про это Корги. Ну, мы все знаем по поводу самолетов, да, как ее привозили. Но то, что там спальня, специальная спальня, огромная спальня, только для собачки сделана. Наверное, как бы российские налогоплательщики, наверное, очень рады, мне кажется, Марк. Да, как бы услышать такую, как бы.
Ну, историю. Конечно, это вот на ваши деньги вы оплачиваете спальни собачкам вот в самых престижных домах в Лондоне, которые за ваш счет могут пожрать, посрать эти собачки, значит, и так далее.
Да.
Так, переходим к следующему, последнему, видимо, и самому сочному, самому любимчику нашему. Так, это Роман Абрамович. Его дом, пожалуйста.
Да, ну, Роман Абрамович, значит, я небольшая предыстория, значит, и вообще история, по большому счету, случившаяся на этой улице. Значит, это закрытая улица. На этой улице находится российское посольство. Посольство Израиля, много других разных дипломатических домов. И в середине этой улицы находится дом Романа Абрамовича, а прямо напротив этого дома находится дом как раз вот Леонида Блаватника на 21 год. Был первым в списке миллиардеров Великобритании. Просто номер один. Значит, на этой улице снимать нельзя. Значит, на эту улицу вы не увидите через Google Maps. Нету никакой информации, это закрытое, как бы все. И, значит, во время съемки, вот такой, как бы, немножечко, как бы, скомканный, да, ну, потому что, действительно, там и полиции много, выбежал из дома Блаватника охранник, начал орать, начал требовать значит, ну, не то, что прекратить съемку, а стереть все фотографии. Был послан, естественно, как бы на, в известном направлении русского военного корабля. Значит, тут же подошла полиция на эти крики. Значит, полиции было разъяснено, что этот человек начинает преследовать, харасить и вообще, собственно говоря, значит, чуть ли не набрасывается. Ну вот, ну, собственно говоря, значит, полиция начала с ним разбираться, ну и все, собственно, значит, дальше пошли, как бы, и дальше пошли до другим адресам, как говорится. Вот, то есть эти люди понимают прекрасно. Леонид Блаватник на сегодняшний день не находится в списке санкционном, но, опять-таки, по моей информации, мы, во-первых, давно уже тоже послали, значит, запрос на то, чтобы его внесли в санкционные списки. Ну вот, в ближайшие недели мы ожидаем и его фамилию в этом. Они прекрасно, они тоже это понимают, нервничают и пытаются сейчас как-то недвижимость переписать с себя.
Угу. Ну хорошо, теперь мы можем поговорить. Это вроде бы из материалов все. Значит, вот смотри, какой вопрос. Многие не очень понимают, ну, к чему нам этот путеводитель и так далее, а все-таки. Ведь на самом деле разрушение Украины, насколько я могу судить, насколько все могут судить, и эксперты об этом говорят, ну, сейчас это многие-многие сотни миллиардов уже долларов. Потому что разрушена инфраструктура, уничтожены предприятия, уничтожены огромное количество домов, гражданские объекты и так далее. На это, на все нужны деньги. На это, на все нужны деньги, на восстановление Украины нужны деньги. Брать их можно, естественно, только там, где есть доступ к каким-то активам либо самой Российской Федерации, либо вот таких подсанкционных лиц, которые, безусловно, конечно, несут ответственность за все, что делает страна. Ведь речь идет не о каких-то мелких, там, не знаю, лавочниках, а речь идет именно о государственных олигархах, а других нет. На твой взгляд, вот... Это недвижимость в Лондоне. Если только брать недвижимость, мы сейчас даже не говорим активы, там, банковские счета, там, еще что-то. Если ее, она будет конфискована и продана, в каких масштабах могут исчисляться доходы, которые могли бы быть переданы Украине в качестве репараций на ее восстановление и так далее? Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, если брать Великобританию только, да, исключительно Великобританию, то по оценкам разных экспертов речь может идти о совокупной стоимости этой недвижимости порядка, наверное, 50-60 миллиардов долларов. Mm-hmm. Это, естественно, не только те люди, которых мы сегодня показали. Их огромное
количество. Конечно, конечно.
Они там рангом поменьше. Огромное количество теневых олигархов находится в Лондоне, которые не проходят по каким спискам. Значит, Форбса и всего остального. У них дома не менее дешевые. Вот если мы говорили, допустим, о доме Бориса Ротенберга, который оценивается на сегодняшний день в 10 миллионов фунтов, ну, я знаю уже дома, которые 15-20 миллионов фунтов, и эти люди вообще неизвестны. Они вообще не в списках. Поэтому, по большому счету, вот этот вот проект возмездия, который мы начали с начала войны, как раз он призван обнажить вот эту вот всю фашистскую вот эту нечисть, которая окопалась в Великобритании, в первую очередь, вот этих пособников, потому что они в совокупности владеют действительно миллиардами фунтов, долларов, только недвижимости. Только недвижимости. Поэтому очень важно расширение этих списков, очень важно, опять-таки, чтобы не только мы этим занимались, а вообще вот огромное количество зрителей нас смотрит. Ну, пусть они присылают информацию к нам, вот проект «Кремлевская сеть», Марк, ты о нем тоже говорил.
Да-да, мы покажем в очередной раз об этом проекте нашем «Кремлевская сеть», можно работать с ним, брать информацию оттуда.
Безусловно.
Да, и
пусть составляют досье. Пусть какой-то ресерч сами проводят люди, на самом деле. Я еще раз подчеркиваю, мы получаем сейчас действительно сотни писем, но люди просто называют фамилии. Нам необходима информация. Информация – это, собственно говоря, оружие на сегодняшний день. Да? Mm-hmm. И чтобы победить фашистскую Россию, необходимо бороться и драться. Драться мы можем оружием таким, информационным. Поэтому я призываю просто всех, выделяйте там, не знаю, 15 минут времени своего и ищите в интернете информацию, составляйте досье, присылайте его, Марк, тебе пусть присылают, присылают пусть как бы нам, значит, сюда, в Великобританию, присылают пусть, во всяком случае, в публичный доступ выставляют. Потому что именно важно сейчас, чтобы люди, которые несут ответственность за все действия фашистского режима Путина, понесли заслуженное возмездие. А понести они могут только тогда, когда мы их выведем на чистую воду. Когда мы узнаем, что такой-то, такой-то человек, он вот, допустим, годами сотрудничал с российским посольством, с офисом Россотрудничества, с российскими олигархами, и эта информация попадет в специальные службы Великобритании, Америки, Канады, Японии, неважно. Главное, чтобы эта информация дошла, дойти она может, опять-таки, вот с помощью таких проектов, как Кремлевская сеть, как проект «Возмездие». Много сейчас я вижу тоже открытых других проектов подобных. И это очень хорошо, потому что здесь как бы, нам нужно работать всем вместе. Потому что иначе мы просто не сможем это все побороться. Ну, условно, Абрамовичем сейчас все бегают, как бы, да, ну вот возьмут деньги Абрамовича. Да, это будет действительно приличная сумма, сколько-то миллиардов фунтов. Да, хорошо. Но действительно, ты совершенно прав, на восстановление теперь Украины требуется сотни миллиардов. Там действительно, и тех денег, которые на сегодняшний день заморожены, их совершенно недостаточно. А потом здесь нужно еще как бы и вторую сторону медали. Ведь эти деньги у этих людей украдены у российских налогоплательщиков, у граждан России. А им кто будет возмещать это все? Да? То есть поэтому здесь важно обнажить каждую фигуру, кто имел сопричастие с этим режимом.
Так, нас 26 тысяч человек смотрит, около 9 тысяч поставили лайки. Я призываю всех подписываться на канал Фейгин Лайф. Мы там приближаемся к 560 тысячам где-то. Ну, может, не хватает какое-то количество. От вас зависит, насколько быстро мы будем набирать подписчиков. Очень рассчитываем на вас сделать такое одолжение. Ну и смотри, мы 54 минуты в эфире. У нас остается тема, она животрепещущая, связана с тем, что происходит прямо сейчас. Это отъезд, бегство Анатолия Чубайса за пределы России. Причем разные по этому поводу уходят слухи, допущения какие-то, обсуждения, дискуссии и так далее. Сводятся они к чему? К тому, что одни считают, что Чубайс вовремя смылся, то есть испытывая риски, имея риски в самой России. И это, в общем, способ его избежать каких-то преследований в самой России, потому что, ну, его могли сделать козлом отпущения, крайним, там еще что-то. В конце концов, были дела по его прежней работе в Роснано, много где. Ну, и он, в общем, счел за лучшее действительно в этой ситуации спрыгнуть. Может быть, к этому примыкает и версия о том, что он знает что-то такое, что не позволяло ему дальше оставаться в России. Ну, я не знаю, там ядерную войну начнут или что-нибудь в этом роде. Вторая версия,
она... А разве можно убежать от ядерной войны?
Ну, можно убежать от ядерной войны? Так принято считать, что он мог быть причастным к решению, потом не отмажешься. Так-то уехал, я, извините, тут ни при чем. Ядерный, не ядерный, будет, не будет. Но вроде как снял себе ответственность.
Нравится, не нравится...
Да, да, да. Вторая какая-то версия, по-моему, маловероятная, о том, что это какая-то хитрая схема самого Кремля, который выпустил его для того, чтобы он что-то такое там на Западе делал, там в интересах Кремля. Ну, сейчас на Западе тоже не дураки, так просто не проведешь. Я предложу тебе их прокомментировать. Ну и третья, она заключается в том, что по существу Запад заставил как своего конфидента, не секрет, что он связан с демократами в Америке, делать что-то, чтобы изменить ситуацию внутри самой России. Не непосредственно, не лично, но быть некой коммуникацией с какими-то лицами, которые могли бы отстранить Путина от власти. И он счел за лучшее как бы снять с себя это. Нет, извините, это я не согласен, эту ответственность, потому что это щекотится. И это тоже может вызвать риски уже совсем другого масштаба. Не те, что связаны с бизнесом или его воровством, он коррупционер такой же. Вот ты как думаешь, чего здесь больше? Какая версия более правдоподобна, скажем так?
Ну, смотри, мы с тобой лично знакомы с Чубайсом десятилетия уже. Вот, в принципе, и ты,
ну,
и я.
Я с ним был депутатом Госдумы в 93-95 году, иначе, но никогда близко с ним не был. Никогда, ну,
я не про дружбу, просто про знакомство, и мы как бы очень хорошо знаем как бы деятельность его на протяжении последних этих 30 лет. Да? Слушай, в 90-е, честно говоря, я лично вошел в политику, по большому счету, да, молодым парнем, после школы, как бы, для меня Чубайс был это вот, я не знаю, сказать богом, наверное, вот этим, ориентиром. Гайдар с Чубайсом для меня в те годы были просто вот то, куда надо вот идти, да, то есть я именно по просьбе тогда вот Гайдар в 93-м году, когда был, расстрел парламента, призвал москвичей выйти на защиту Моссовета. Я вышел тогда, собственно говоря. Это мой первый, наверное, был такая заварушка политическая. Ну вот, потом уже я познакомился с самим Анатолием Чубайсом. Мы создавали вместе партию уже «Союз правых сил». Я работал в Государственной Думе у Владимира Головлева, который был одним из таких, в общем-то, мозгами партии ДВР, я бы это назвал, как раз составляющая, которая вошла в Союз правых сил. Вот. Ну и, в общем-то, он дружил с Гайдаром, он был в свое время главой приватизационного комитета Челябинской области, а Чубайс в то время был главой, приватизации в России, как известно, Тиваучера Чубайс, все остальное. Я много чего, конечно же, узнал за те годы недолгие, когда я работал с Владимиром Головлевым. Его убили в 2002 году, в августе месяце. Честно говоря, когда уже лично познакомился с Чубайсом, когда увидел, его деятельность и работу изнутри, для меня это вообще лично, для меня это было какое-то первое, наверное, такое крупное разочарование в политике. Потому что все то, что творил, и творили люди Чубайса, это вообще волосы дыбом вставали.
Они просто жулики. Ничего были такими с первого дня.
Тем, образом, который выстраивался изначально, не было. Да, это жулики. Более того, Чубайс совершеннейший трус. Вот. Владимир Головлев еще говорил о том, что если бы была фашистская Россия, Анатолий Борисович прекрасно был смотрелся в карете в эсэсовской форме и вообще чувствовал себя...
Путине он в каком качестве это был? Да. Именно в этом, несмотря на происхождение.
Я помню, вылетая из Лондона, а в то время я был представителем Бориса Березовского по политическим вопросам в России, на последнем самолете, вечернем самолете, я сидел в зале приемов, в лаунже, он был пустой, какие-то смотрел новости, выпивал, ел, и заходит Анатолий Борисович. А в то время мы уже были, такими политическими врагами. Я один, полуоборот обернулся, говорю: ой, Анатолий Борисович, он меня увидел, покраснел, просто выбежал пулей из этого лаунжа, просто как прокаженного. Как же так, его, не дай бог, кто-то его сфотографирует с человеком Березовского. Представляешь, он для него был ужас.
Да, понятно.
Когда конечно. Никого нет, это просто действительно большой ужас. Вот. Что касается его отъезда, я бы, наверное, все-таки на ту версию поставил, которую ты не рассматриваешь особо. Я бы связал с историей это все. И есть такой исторический факт, казус или что-то еще, побег Гесса. Да?
Угу. Известная история.
Германии. Я для зрителей буквально напомню такую какую-то предысторию. Это Рудольф Гесс, сподвижник Гитлера, второй человек в партии и, собственно говоря, ближайший его соратник. Вместе они писали этот «Майн кампф». Случай в том, что в 40-м, по-моему, году это произошло. Нет, в 41-м году он убежал. Рудольф Гесс год проходил курсы на летчика. Полетами занимался. И, в общем-то, по распоряжению Геринга, Министерства авиации, выделил ему, самолет, это мистер Шмидт или что-то еще, и вот он, проходил год, учился летать. И вот в один прекрасный момент, по-моему, это был май 41-го года, за несколько месяцев до начала, войны с СССР, улетает в Великобританию. Улетает в форме. Неудачное было приземление, проблема у него стали с ногой. Его схватили, на самом деле, обычные крестьяне. Угу. Они его какое-то время держали у себя, но там действительно нужен был врач, и в итоге его приняли английские органы, его арестовали, И он, собственно говоря, дожил до Нюрнбергского процесса, был судим на пожизненное заключение, и через 40 лет тюрьмы он, значит, покончил с собой.
Известная, да? История, да.
Есть определенная версия о том, что это было никакой не побег, а, значит, спланированная
операция, Гитлером,
да. Да, операция для того, чтобы, значит, Великобритания выступила на стороне Германии. Вот, ну и, собственно говоря, как бы вот итог он есть какой есть. Значит, что касается Анатолия Чубайса, я совершенно не буду удивлен, что он выполняет определенную спецоперацию.
Значит, вот. Ну, это вторая версия.
Да. Значит, до войны сейчас, значит, был саммит в Глазго климатический. Сюда прилетал Байден, и прилетела делегация во главе с Чубайсом. Значит, это была закрытая информация, значит, никакой прессе это не проходило. Посольство российское стояло здесь на ушах. Им нужно было как бы 200 человек делегации, самую большую делегацию привезли во главе с Анатолием Чубайсом. И у него было специальное задание. Он привез, значит, письмо от Путина Байдену по санкциям как раз, значит, и пытался, значит, чтобы мы организовали встречу с Байденом. Байден от этой встречи отказался, но письмо это по санкциям передали. Значит, да, у Чубайса не получилось сделать встречу один на один, значит, с Байденом. Вот, и в этом письме, ну, насколько известно, это было, значит, там торговля по поводу того, снимайте санкции, а мы вот вам здесь уступим, да, значит, вот мы по Сирии сделаем вот так вот, как вам удобно, а вы нам санкции снимите. Ну, как видим, это не прошло. Значит, действительно, как ты сказал правильно, у Чубайса достаточно большие связи в Демократической партии Соединенных Штатов.
Да, ну это, ну, известно.
Вот. Да, и, конечно же, пытался Путин через Чубайса влиять как бы на, значит, администрацию Байдена. Это как бы тоже известно. Но я бы не исключал, опять-таки, вот вопроса в том, что есть определенная торговля. Он, может быть, это делает лично для себя, потому что прекрасно понимает, что он-то архитектор, один из архитекторов этого фашистского режима. И если он последние годы, последние там 10-15 лет вообще оставался за кадром, да, как бы занимая разные должности, значит, и РАО ЕС, там, Роснан и все остальное, вот, то как бы там-то действительно на пожизненное давно себе Анатолий Борисович заработал. И, может быть, действительно он хочет, сдав какие-то секреты, хочет получить себе индульгенцию. Я считаю, что это невозможно. Индульгенцию он может получить в лучшем случае только для своей жены, да, вот этой режиссерки, которая недавно буквально рассказывала, как они замечательно вообще живут в режиме, да, ну это известное интервью, по-моему,
Собчак. Да-да, Собчак она давала.
Да-да-да-да, то есть это там просто проб ставить негде, ни на одном, ни втором, ни всех остальных. Поэтому я считаю, что вот Чубайса необходимо, грубо говоря, объявлять в розыск международный. Значит, нужно искать активы его, нужно его вводить в санкционные списки, наряду со всеми этими, значит, ворами и преступниками, и отбирать эти все активы, которых у него очень много. По-моему, он как бы у нас теневой миллиардер, если мне не
изменяет. Ну, он миллиардер, долларовый миллиардер, безусловно. Вот, конечно.
Поэтому
за 30 с лишним-то лет, ты представляешь, что там?
Ну, да уж. А уж когда действительно глава приватизации этой всей страны, это понятное дело, что... Да. А представляешь, какой будет эффект, если Чубайса включит санкции, и он, как эти все, начнет писать, что ему не хватает на уборщицу. Представляешь, какой...
Ну да, будет прекрасно. Вообще? Это будет великолепно.
То есть это просто будет нечто. Так вот, представляешь, кстати, они у одного пиар-агентства, что ли, все? Что Балхаматова, что Фридман, что Авин, что как бы сейчас остальные, как бы... Они что, вот по одному сценарию такому какому-то действуют, такому, чтобы слезы, значит, на глазах должны... Да, вот сейчас расплачусь я. Вот это вот каждое утро просыпаешься, читаешь такую ахинею от одного из олигархов, думаешь, ну вот, как бы, а может быть, они расскажут, как бы я как бы здесь живу, или как живут как бы здесь большинство как бы обычных граждан, так я могу рассказать, как это, собственно говоря, как дома убираться, могу научить, как полы мыть, как все остальное делать, и ничего, и как-то не жужжу.
Ну что же, время 21 час 6 минут московского времени, мы час 6 минут находились в эфире. Мы благодарим Андрея за то, что он принял участие в эфире. Ценнейшая информация. Разумеется, ее, наверное, можно было посмотреть и в интернете, но вот такое собрание вот этого путеводителя по домам олигархов, мне кажется, в живом эфире даже лучше выглядит, когда они все вместе, не по отдельности. Я думаю, что это будет масса полезного. Возможно, нас смотрят из Лондона, возможно, из других мест сами загорятся такой же идеей отследить все, посмотреть, лично потрогать эти богатства. И бог знает, может, это поможет тому, что ускорится конфискация всех этих богатств, и они будут обращены к каким-то более полезным и честным делам. В любом случае, спасибо всем. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напоминаю, эфир с Алексеем Арестовичем будет ровно через 53 минуты. Он задерживается на войне. И поэтому, так сказать, попросил нас перенести эфир на 53 минуты, на час. И мы, как и каждый день, завтра, сегодня продолжим с ним обсуждать новости на фронте, новости в тылу, по переговорам, много чего еще. Поэтому через 53 минуты по ссылке, которая стоит относительно 30-го дня войны, переходите, все будет, эфир не отменен. Андрей, спасибо тебе огромное. Спасибо, даст Бог, еще раз вернемся к этой теме. Я уверен, что она будет всех увлекать, потому что многие с интересом посмотрели все это богатство, принадлежащее им, но временно принадлежащее другим. И думаю, что у этого разговора будет продолжение. Всем пока.
Пусть зрители присылают информацию.
Пусть присылают.
Канал, пусть присылают к нам.
Как бы, мы поставим ссылки к описанию этому видео на социальные сети и другие аккаунты Андрея, и вы туда можете также связываться с ним.
Всем пока. Все, спасибо. Пока.